Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Но ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо, или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки два принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митре ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетие в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. В язычестве женщины-жрицы известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с Писанием. И рукоположение женщины в глазах традиционалистов отдает язычеством.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе «Красная армия и Европа. Рукоположение женщин в епископы». Забытый писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Русский европеец Владимир Печерин. Начнем с нового фильма о Франсуа Миттеране. Картина только что была показана на Берлинском кинофестивале. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Une victoire à gauche n'est possible qu'à une seule condition.
В исторический для Франции день, 10 мая 1981 года, вечером, я был на площади Бастилии. Не потому, что вместе с гигантской толпой, запрудившей авеню Генриха IV, улицу Сант-Антуан и бульвар Бомарше, я решил отпраздновать победу на выборах Франсуа Миттерана, я просто жил на улице, которая примыкала к площади. Пробиться сквозь толпу было непросто, это была сплошная человеческая река. На углу авеню и моей, Рю де ля Серизе, в такси сидел бледный старик. Таксист, повернувшись к нему, размахивал руками. Сдвинуться с места такси не могло. На следующий день я узнал, что старик с 5-го этажа вызвал такси, чтобы добраться до госпиталя. В такси он и умер. Правление Тантона, дядюшки, как звали левые Миттерана, началось для меня с этой смерти и с освобождения эфира. Французский ФМ был полностью освобожден от цензуры и правил. В течение почти что года мы слушали совершенно невероятные вещи. Больше всего станцию прямого либертинажа «Карбон-14». Через год Тантон навел порядок, учредил комитет по контролю, назначил на радио и на телевидении на главные места своих друзей, точнее подруг, и в Париже начали плодиться совершенно новые журналы и газеты. Все левые, все вдруг откуда-то получившие деньги на раскрутку. Моя подруга Флоранс, забегая в анализе своем сильно вперед, четко сказала: 68-й год наконец-то пришел к власти. Новые журналы меня интересовали. Я работал внештатником в «Либерасьон», которая полуживая и сильно бедная, вдруг разбогатела и стала строить огромное здание рядом с площадью Республики. Осенью 83-го года я отправился на правый берег в редакцию, находившуюся недалеко от Марсовых полей, знакомиться с новым журналом и редколлегией. Журнал назывался «Глоб» и, как многие журналы той эпохи, снимал под редакцию просто большую парижскую квартиру, кажется, на 5-м этаже. Я бывал в «Актюэле» и участвовал в создании «Лётр-журналь», и дух новых редакций мне был знаком, но «Глоб» меня потряс. Это была типичная комсомольская организация с одержимыми победой социалистов, перевозбужденными мальчиками и девочками не старше 23 лет. Главным редактором был эдакий молодой комсомолец, высокий, с розовыми щеками, курчавый Жорж Марк Бенамо, которого под занавес жизни, под занавес Елисейского дворца и выбрал Тонтон Митеран на роль биографа. Фотографии не повзрослевшего, а рано состарившегося Жоржа Марка Бенамо на этой неделе украшают обложки еженедельников и уличные афиши. Его книга о Митеране стала базой для сценария фильма, только что вышедшего на экраны. «Le promeneur de Champs de Mars», прогуливающегося по Марсову полю, флонера Марсовых полей, или же, как еще переводят это название в российской прессе, «последнего Митерана». Официальная квартира Тонтона находилась не близко, на улице Бьевр, въезд на которую охраняли полицейские, но рядом с Марсовыми полями под охраной спецслужб жила его любовница Ан Панжо и его дочь Мазарин. Марсовые поля были местом тихим, хорошо просматриваемым. Здесь было легко беседовать, особенно с теми, кто слушает вас, затаив дыхание.
Вы знаете, он был носи, но durant ces 14 ans...
Вам, конечно, известно, что меня постоянно очерняют. Но ведь все эти 14 лет, что редкость в истории Франции, страна не знала ни войн, ни серьезных кризисов, ни социальных драм. Лишь продолжительный период мира. И вы знаете, что скажут? Скажут, что после меня перемены все же возможны, но что левые больше никогда не будут для общества чумою. Аферы, коррупция, их будут гораздо меньше связывать с эпохой моего правления, чем многие думают нынче. У правых этих афер было куда больше и почище наших. Но в ожидании перемены власти они почему-то уверились в том, что стали чистенькими. Они попросили своего министра не ездить на красный свет. Гражданин – красный свет для всех. О чем они бубнят? О том, что со мной, с моим уходом, настанет конец монархии. И нужно будет перевернуть страницу. Но я не страница. Я не страница, которую легко вырвать. Вы согласны?
Но общественный мир не существует, господин президент. После падения Берлинской стены кто-то написал, что настал конец истории. Я же думаю наоборот. Я думаю, что мечта коммунистов о равенстве глубоко пустила корни в мечтах человечества.
Не принимайте себя за человечество. Это мечта, которую я оставил. И мне этой мечты не хватает. Но, увы, это так.
Фонограмма фильма Робера Гедигьяна «Последний Митеран». Робер Гедигьян – коммунист. Франсуа Митеран практически покончил с мощной компартией Франции, сместив центр левого крыла к социалистам. Гедигьян вряд ли это забыл. Для того, чтобы снять фильм, который некоторые российские кинокритики почему-то назвали документальным, ему нужен был Жорж Марк Бенамо, также коммунист, и нужны были деньги. Но Франция не США, где снимают фильмы про президентов, поэтому найти деньги было весьма трудно. ТФН, первый частный канал, и «Франс Телевизион» отказались. Но франко-немецкая «Арте» в итоге согласилась. Ее директор Жером Клеман заметил, что, цитирую, «Франция с трудом смотрит в лицо собственной истории. Нам далеко до Великобритании, где Channel 4 выпустил в 2003 году художественный фильм Стефана Фрирса «Договор» о секретной сделке двух лидеров-лейбористов Гордона Брауна и Тони Блэра о том, как поделить власть. В США от Кеннеди до Никсона биографии президентов просто-напросто киножанр». Конец цитаты. но и с записанными Бенамо мемуарами Митерана и с деньгами Арте Робер Гедигьян не смог бы снять «Le Promeneur de Champs de Mars», если бы Мишель Буке, уникальный актер прежде всего театра, не согласился бы сыграть Митерана. Без Буке фильма бы просто не было. Вот как Мишель Буке объясняет, почему он согласился сыграть Митерана. Отрывок из его интервью «France Culture».
J'ai lu le scénario avec le texte de Torrent, n'est-ce pas?
Я прочитал сценарий Жиля Тарана, основанный на расшифровке кассетных записей Бенамо и самого Митерана. И мне показалось, что было бы замечательно воспроизвести диалог Франсуа Митерана. Эта идея меня и убедила в том, что стоит согласиться на эту роль. Потому что в диалогах Митерана на кассетах был интимный Митеран, который в то же самое время оставался Митераном официальным. И этот интимный Митеран оказался весьма простым. Он, как и все остальные, двумя ногами стоял на французской земле, но с пониманием сути вещей, которые есть не у всех. У него было ощущение призвания, судьбы и своего места в истории. Он знал, что это было опасно, но он знал также, как именно он должен был этому призванию следовать. И он его осуществил. Этот Митеран мне помог понять Митерана официального, чьи политические акции мне не всегда были по душе. Решение, которое он принимал, Маастрихтская хартия, к примеру, меня ужасали. Но со временем я понял, что это было единственно верное решение. Впечатление от диалогов меня и соблазнило, и теперь я Митерана лучше знаю, именно по этой роли в сценарии.
Исполнитель роли Митерана Мишель Буке у микрофона «France Culture». В одном можно не согласиться с чудесным Мишелем Буке, о чем пишут, кстати, многие критики. В фильме нет диалога с Митераном, есть его монолог. Так как Митеран, в чем он и сам не сомневался, был последним монархом, пришедшим в лагерь левых из лагеря правых и прекрасно понимавшим, что именно этого ему правые и не прощают. Скорее всего, он и остался правым, но со стороны правого политического крыла у него не было никаких шансов заполучить Елисейский дворец. Молодые волки его бы не пустили. Отсюда и все его парадоксы. Он создал новых левых и новую левую буржуазию и корных левых, как у нас говорят, Гош-Кавьер. Он был вождем левых, оставаясь, как пишет «Тайм», принцем буржуазии, которых левых и продал. Он был участником сопротивления и чиновником администрации правительства Виши. Его считали другом евреев, но он никогда не покаялся в своей долгой дружбе с главой полиции Виши Рене Буске, который организовывал облавы и депортацию евреев. И, быть может, самое интересное, хоть и случайное, совпадение. В момент выхода на экраны фильма Гедигьяна в Париже полным ходом идет процесс по делу о подслушивании граждан. По крайней мере, 150 человек о подслушивании по приказу Франсуа Митерана. Среди тех, кого записывали спецслужбы, были и журналисты, и писатели, и актеры. Президент хотел знать интимные подробности жизни одних и поступки других, писателя Жана Эдерна Алье, к примеру, которые могли бы выдать прессе правду о его внебрачной дочери и о его любовнице. Митеран знал, что он монарх, и хотел полностью сохранить свой отретушированный им самим образ монарха. Недаром в фильме он говорит:
«Я последний из великих президентов. После меня у власти будут лишь финансисты да бухгалтеры».
Франсуа Митеран до сих пор завораживает, нет, не зрителей, французов вообще. Революция во Франции никогда не кончается. И несмотря на свист ножа гильотины, слухи о том, что король выжил, что наследник уцелел, распространяются сразу же после казни. Один английский историк сказал: «Демократия сильнее там, где выжила монархия. Там, где она была уничтожена, правительство автоматически принимает ее формы. Оно менее свободно, чем в странах, где эти роли разделены».
Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
Из Парижа Дмитрий Савицкий.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Рукоположение женщин в епископы. Британская реальность, британская полемика. Из Лондона Юрий Колкер.
Свершилось. Синод Англиканской церкви проголосовал за то, чтобы разработать пути рукоположения женщин в епископы. Шаг этот именуется Великобританией историческим. А как иначе? Чтобы понять, какой это скачок в будущее, вспомним в прошлое. Давно ли в Британии суфражисток в тюрьму сажали? Суфражисток, которые всего-навсего добивались для женщин права голоса на парламентских выборах. Как раз 100 лет назад, в 1905 году, за протест, устроенный на съезде либеральной партии, угодила за решетку госпожа Кристабел Панкхерст. Потом, правда, она орден Британской империи получила. Но на это ушло еще 30 лет борьбы за права женщин. К слову сказать, дело суфражисток вполне восторжествовало в Британии только в 1928 году. До этого избирателями были одни мужчины. А тут настоящий переворот в церковных делах, точнее, второй этап переворота. Уже в ноябре 1992 года в стране начали рукополагать женщин в священники. Но руководство англиканской церкви рассудило, что викарий и приходский поп – это одно, а епископ – другое. Момент характернейший и очень британский. Тут вообще не из логики исходит, не из прямой аристотелевой логики или здравого смысла, а из логики традиции. Не может душа человека сразу принять перемен, нарушающих весь привычный строй жизни. Новое должно пробивать себе дорогу постепенно. Тогда и революции не будет с присущими им хаосом и жестокостью. Совершенно в духе этих соображений находится и новое решение Синода. Оно гласит: «Да, мы в принципе за рукоположение женщин, но не с завтрашнего дня, а с 2010 года. А сана архиепископа Кентерберийского женщина сможет удостоиться не раньше, чем в 2020 году. Так сказать, самое страшное отложено на потом, переложено на преемников». К тому времени сознание верующих будет уже готово проглотить и эту пилюлю. Решение Синод принял подавляющим большинством голосов, но было бы ошибкой думать, что все прошло гладко и что в будущее ведет асфальтированное шоссе. В англиканской церкви решения принимаются большинством в 2/3. Мало того, церковь демократична сверху донизу, берет в расчет не только голоса иерархов, но и голоса прихожан. Из этого видно, что трудностей не избежать. Одна из них уже тут. Традиционалисты требуют уступок, намерены отвоевать себе, как они выражаются, третью епархию, церковный анклав, в котором не будет женщин-епископов. Заметим, что и сейчас есть приходы, не принимающие женщин-священников. Эти приходы обслуживают так называемые летучие епископы, присылаемые на 1-2 богослужения. Наконец, и принятое решение уязвимо. Архиепископ Кентерберийский доктор Роувен Уильямс заявил, что в июле синоду вторично предстоит голосовать по поводу сроков перехода к этому радикальному новшеству. Прилад не скрывает, что разногласия в церкви остались и что они носят резкий характер. Но ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки 2 принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митре ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетия в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. В язычестве женщины-жрицы известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с писанием. И рукоположение женщины в глазах традиционалистов отдает язычеством. Итак, британцы впереди планеты всей. Епископы женщины, епископы гомосексуалисты. Или, во всяком случае, впереди всей Европы. В Соединенных Штатах, в стране самого деятельного религиозного творчества, и не такое возможно. Однако спросим, куда ведет этот прогресс? Не в сторону ли полного неверия? Ведь именно здесь, в Британии, священнослужители, притом высокого ранга, не раз открыто заявляли, что их личная индивидуальная вера не безупречна, что они подчас сомневаются в самом существовании Бога. Можно ли такое услышать от священника католического или православного? А тут, пожалуйста, несколько недель тому назад один англиканский иерарх прямо с экрана телевизора убеждал нас, что по самой своей этимологии религия не с Богом связана, а с людьми. Слово «религио», латинское слово «религио», ничего о Боге не сообщает, никакого Бога не подразумевает. Оно означает совестливость и даже сомнение. Заметим, кстати, что и апостолы сомневались, а Фома, по-английски Томас, даже в поговорку вошел, именно как неверующий. Выходит, что дорогу к неверию начали прокладывать английские суфражистки. Ведь это они сделали первый шаг в сторону стирания половых различий. Сейчас мужчины и женщины равны уже почти во всем. Но ведь жизнь-то биологическая, не говоря о культурной, держалась всегда на различии полов. Эволюция биологическая и эволюция культурная всегда пестовали эти различия. Во имя продолжения рода человеческого звали к домострою, говоря по-русски. А теперь библейская заповедь «плодитесь и размножайтесь» повсеместно нарушается. Женщина свободна и равноправна, ура! Зато рождаемость всюду падает. Выходит, что справедливость и равенство, которых требует современность и наша с вами душа, направлены против рода человеческого, против продолжения жизни. А началось с малого, с того, что род грамматический в английском языке атрофировался. Борьбу за равенство полов подсказало суфражисткам языковое равенство. Английское слово «бишоп» — «епископ» — рода лишено. Одинаково приложимо и к женщине, и к мужчине. Вот вам живой пример того, как грамматика влияет на политику и религию.
Рассказывал Юрий Колкер. Новости поп-музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Лидер ирландской группы U2 Bono вошел в число претендентов на получение Нобелевской премии мира. Сама церемония награждения состоится 10 декабря, а краткий список реальных номинантов должен быть известен в октябре. Сейчас в нем 165 человек. Среди них, помимо Бона, есть еще один знаменитейший музыкант – индийский ситарист Рави Шанкар. Фронтмен U2 уже выдвигался на Нобелевскую премию мира в 2003 году. Как и в тот раз, поводом для внесения имени Бона в списки нобелевских номинантов стала его активная социальная и благотворительная деятельность. В сфере интересов Бона – борьба со СПИДом и ВИЧ в Африке и проблемы экологии. Также он участвует в кампании за прощение долгов стран третьего мира. И при этом этот удивительный человек продолжает активно заниматься музыкой, а его группа U2 на протяжении вот уже многих лет остается одним из самых успешных и востребованных коллективов на мировой музыкальной сцене.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Я бы не стал усматривать в этих строках русофобию. Печерин был мизантроп и жизненавистник, как бы Бакунин в мягком варианте. Обратим внимание на слово «деница». Это ведь не только свет дня, но и имя ангела разрушения и мести, Люцифера, попросту говоря, сатаны. Печерину, несомненно, была свойственна некая сатанинская гордыня. Это не только Бакунин, в жизни человек весьма безалаберный, вообще несолидный, богема, а по-нынешнему так и хиппи. Но и Лермонтов со своим Печориным, и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических утопий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазного индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Между мировыми войнами советская Россия, создававшая и укреплявшая свою армию, и Германия, которой по Версальским соглашениям армию иметь было запрещено, начали вынужденное сближение. Петербургский историк Юлия Кантер, работающая над книгой о маршале Тухачевском, изучала в архивах Мюнхена, Кобленца и Фрайбурга документы о военно-политическом сотрудничестве двух стран. Это сотрудничество, начавшееся вскоре после Версальского договора и продолжившееся после заключения Рапальских соглашений, сказалось на судьбах Европы не только в 20-е годы, но и после прихода к власти Гитлера. Юлия Кантер.
История армии любой страны начинается с того дня, когда эта армия создана. Поэтому днем Красной или Советской армии следовало бы считать 27 июня 1918 года, день формирования Первой Красной армии, а отнюдь не позорное бегство большевистских частей из-под Пскова 23 февраля. Но советская история, в том числе и военная, полна идеологических мифов, подменивших реальные события вымышленными датами, а имена их вершителей фамилиями безликих приспешников вождей. На протяжении всей советской, да и постсоветской истории первыми в ряду создателей Красной Армии называли Ворошилова и Буденного, сквозь зубы цедя имя реального создателя Первой Армии Советской России после 1917 года – Михаила Тухачевского. Его недолюбливали большевики, ибо он никогда не был до конца своим. Его не терпят радикальные историки нового времени за то, что он огнем и мечом укреплял тоталитарное государство. Карьера Тухачевского во время гражданской войны началась с невиданного взлета. Он сразу стал командующим армией. Столь стремительное возвышение, такой виток судьбы могли оказаться нестерпимыми для человека, не верившего в свою исключительность. Тухачевский победил белых под Симбирском, спас Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах Древнего Кремля лежал тяжело раненый Ленин. На Урале он выиграл советскую Марну и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина, вспоминал белый эмигрантский военный историк и публицист Роман Гуль. Ни один из полководцев первых лет советской власти не участвовал в таком количестве знаковых по качеству военных событий. Ни один не укрепил новый политический строй столькими победами. Позади у Тухачевского до 1917 года 5 орденов Первой мировой войны, долгий плен и 5 же побегов из этого плена, последний удачный. Гражданская война стала для него прежде всего возможностью самореализации. 1918 год стал для большевиков самым, пожалуй, трудным за всю гражданскую войну. Красная армия контролировала не более 1/15 территории бывшей Российской империи. Остановились заводы. Недовольство охватывало рабочих, убеждавшихся, что вместо выполнения громких, увлекающих обещаний, большевики насаждают в стране экономическую разруху и политический диктат. Крестьянство, недовольное политикой продразверстки, начало отходить от поддержки большевиков. Представители различных партий, от эсеров до анархистов, призывали к решительной борьбе против коммунистического режима. А у Советов не было боеспособной армии, без которой в условиях затяжной гражданской войны невозможно было удержать власть. Главнокомандующий вооруженными силами республики Мясников в июне 18 года представил Ленину и Свердлову докладную записку, которой состояние армии характеризовалось как «катастрофическое». «Армии еще нет», — говорилось в записке, — «ее необходимо срочно создать». Создавать армию было поручено 25-летнему Михаилу Тухачевскому. Красную армию нужно вооружать, ее нужно строить. Германия и Россия, две парии Европы после позорного для них окончания Первой мировой войны, вынуждены были координировать свои действия. Они были партнерами, от безвыходности. Россия нуждалась в современных вооружениях и технологиях, Германия – в территориях для военных производств и школ. Первые договоренности были достигнуты между Москвой и Берлином в 1920 году, письменные соглашения в 1921. В них оговаривались вопросы вооружений армии. Рапальский договор, созданный на основе этих соглашений, подписали министры иностранных дел Ротенау и Чичерин. Так начинались завод «Юнкерс» в подмосковных Филях, выпускавший самолетные моторы для Красной Армии, и специальный отдел на Путиловском заводе в Петрограде, занявшийся изготовлением тяжелых мин и гранат для Германии. Потом открылась танковая школа в Казани, потом летная школа в Липецке. Практиковался постоянный обмен офицерами и инженерами. Тухачевский, представлявший официальную военную элиту Советской России, был одним из ведущих кураторов этих контактов. В 1932 году он был представлен президенту Германии фон Гинденбургу. Он же, активно приветствуя эти контакты до прихода Гитлера к власти, в 1933 году первый выступил за их немедленное прекращение. У Сталина была вовсе иная точка зрения. В 1935 году Тухачевский публикует в «Правде» статью под названием «Военные планы Германии». Изначально статья имела заголовок «Военные планы Гитлера» и содержала, кроме того, весьма жесткую критику гитлеровского режима. В архивах сохранился оригинал этого текста с правкой Сталина. Вождь исправил заголовок, убрав имя фюрера, и смягчил общую тональность статьи. Однако Тухачевский настойчиво пытался развивать обороноспособность страны, ориентируясь на хорошо знакомый ему потенциал Германии и на внятно определившийся вектор ее военно-политического развития. Тухачевский инициировал создание новых вооружений и научных исследований. Туполев и Королев – в его поле зрения. Строительство танков в Ленинграде – тоже. Но броню сталинского клеврета Ворошилова не пробить. 26 октября 1935 года Тухачевский внятно заявляет немецким дипломатам: если начнется война между Германией и Советским Союзом, что было бы страшным несчастьем для обоих народов, Германия уже увидит другую Россию. Красная армия многому научилась и многое наработала. Весной 1936 года отношения между Красной армией и Рейхсвером были на стадии перелома. Обмен офицерами на стажировках и совместные учения были все-таки приостановлены. Позиция Тухачевского, казалось бы, возобладала. Военный атташе генерал Кёстринг информировал Берлин. Перелом возник из-за речи маршала Тухачевского в Совете обороны, которая была явно направлена против Германии. Хрупкий Рапальский договор дал внушительную трещину. «Меня неприятно поразил недружественный по отношению к Германии тон Тухачевского», – писал Кёстринг. В мае 1937 года в Москве разразился один из самых крупных сталинских процессов, вошедший в историю как «дело Тухачевского». Маршал Тухачевский и еще 7 советских генералов были приговорены к расстрелу. Когда Тухачевского и остальных осужденных после оглашения смертного приговора уводили из зала судебного присутствия, он сказал: «Вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную армию». Резонанс от процесса был огромен по всей Европе. Современники тех событий и исследователи конца XX века назвали дело Тухачевского событием, не только определившим судьбы Советской России, но и всей Европы. Гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс несколько дней спустя после расстрела маршала запишет: «С Тухачевским покончено. Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире, ужаснувшимся от кровавых приговоров. Фюрер разговаривал с нашим послом в Москве. Там террор, убийства, интриги. И это государство трудящихся. Фюрер смеялся от всего сердца. Теперь мы должны быть готовы». Они подготовились к 22 июня 1941 года.
Рассказывала Юлия Кантер. Русские европейцы. Сегодня Владимир Печерин. Его представит Борис Парамонов.
Владимир Сергеевич Печерин, годы его жизни 1806-1885, интереснейшая из фигур русского западничества, или, в его случае будет много лучше сказать, европеизма. Начать с того, что почти всю свою долгую 79 лет жизни он провел за границей. Родился он в семье офицера, сумевшего дать ему самое высшее образование. В Московском университете Печерин проявил выдающиеся способности и еще студентом был привлекаем к научной работе в области классической филологии. Его взял под свою фирулу печально известный Уваров, министр просвещения, считавшийся ученым-классиком, а также мишень многих двусмысленных эпиграмм. Вот это покровительство человека могущественного, но пользующегося дурной славой, не только помогало Печерину, но и смущало его. «Я стоял на краю зияющей пропасти», – писал об этом Печерин одному из друзей. Однако ему крупно повезло. В числе ряда других способных выпускников Московского университета он был в самом начале 30-х годов отправлен в Европу, в Германию, совершенствоваться в науках, чтобы по приезде занять в «Альма-Матер» профессорское место. Так и случилось. Но преподавание античной мудрости не удовлетворяло Печерина, хотя он пользовался у студентов заметной популярностью. В июне 1836 года, отпросившись в отпуск, Печерин уехал за границу и из этой поездки уже не вернулся. 4 года он скитался неизвестно где и кончил тем, что в 1840 году принял католичество, вступив в очень строгий монашеский орден редемптористов, проповедников. Базирован был в Англии, где его обнаружил Герцен, оставивший в «Былом думах» главу об их встрече с приведением короткой, но чрезвычайно богатой мыслями переписки. Герцен, однако, допустил досадную неточность, взяв на веру обвинение Печерина в сожжении протестантских библий, как пример католического фанатизма. Установлено, что это была провокация, и по суду Печерин был полностью оправдан, а не просто помилован, как пишет Герцен. Все эти подробности выяснены в книге о Печерине Михаила Осиповича Гершинзона. Это замечательное сочинение. Можно сказать, что Гершинзон совершил научный подвиг, собрав по кускам жизнь пропавшего из России человека, склеил вазу из черепков. А ваза действительно драгоценная. Печерин был крайне интересным человеком. Слов нет. Нелюбовь Печерина к режиму Николаевского царствования сомнений не вызывает, и его побег на Запад можно объяснить, в частности, этим политическим диссидентством, случай Герцена. Но, сдается мне, человек он был покрупнее Герцена, хотя как раз и не выявившийся столь ярко, как последний. Вот тут надо искать загадку. Печерин был человек, себя похоронивший сознательно и намеренно. Печерин всю жизнь писал стихи, в молодости в России даже печатался, а потом одну его поэму опубликовал за границей тот же Герцен. Она называлась «Торжество смерти» и была, как известно, спародирована Достоевским в «Бесах». Один его стихотворный фрагмент до сих пор не забыт и часто приводится в доказательство русофобии отечественных западников. «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирного денницу возрождения. Я этим набожных людей обидеть не думал, всяк свое имеет мнение. Любить умеет всякий нищий, а ненависть сердец могучих пища». Я бы не стал усматривать в этих строках русофобию. Печерин был мизантроп и жизнененавистник, как бы Бакунин в мягком варианте. Обратим внимание на слово «деница». Это ведь не только свет дня, но имя ангела разрушения и мести, Люцифера, попросту говоря, сатаны. Печерину, несомненно, была свойственна некая сатанинская гордыня. Это не только Бакунин. В жизни человек весьма безалаберный, вообще несолидный, богема, а по-нынешнему так и хиппи. Но и Лермонтов со своим Печориным, и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических утопий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазно-индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
Испытав крах таких мечтаний, не думалось уже о карьере и комфортной жизни католического богослова, ученого-патера, лингвиста-археолога веры. Это было бы мелким компромиссом, мелким уже потому, что компромисс. А Печерин был человек гордый и ушел из мира он красиво, как бы ни печаловался о нем Герцен. «За небесные мечтания я земную жизнь отдам», — писал Печерин в раннем стихотворении. Слова «небесные мечтания» твердому определению не подлежат по самой их природе, вернее, антиприроде. И о России, понятно, тут речи нет тоже, ни в каком смысле. Тема Печерина не «Россия и Запад», а «небо и земля». Тема, конечно, устаревшая.
Русского европейца Владимира Печерина представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. 50 лет назад скончался неизвестный в России писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Михаил Талалай расскажет о его судьбе.
Воскресенье 20 февраля исполнилось ровно полвека со дня кончины выдающегося итало-русского писателя и переводчика Ринальдо Петровича Кюферле, ушедшего из жизни в 55 году в Милане, родившегося на берегах Невы в Петербурге в 1903 году. Русская публика слышит это имя впервые. О нем у нас пока не написано ни единой строчки. В Италии Кюферле знают лучше, и это понятно. Он блестяще перевел множество отечественных классиков. Вот неполный перечень. Пушкин, Борис Годунов и маленькие трагедии, Достоевский, Бесы, Игрок, Тургенев, Накануне, Отцы и дети, Бунин, Жизнь Арсеньева, Митина любовь, Зайцев, Афон, «Исторические романы Алданова». Недавно в Риме вышла оригинальная книга русистки Клаудии Скандуры «100 лет переводов», библиографический словарь переводов русской литературы на итальянский, и в нем список Кюферле занимает обширное место. Однако он и сам был замечательным писателем. Мое знакомство с Кюферле началось много лет назад, еще в Ленинграде. Правда, это был Кюферле отец, и кроме того, я даже не знал этой непростой фамилии. Но знал произведение отца, точнее одно – божественно красивую статую Христа, водруженную на Новодевичьем кладбище, что у Московского проспекта. Это действительно потрясающая вещь, и вокруг этой скульптуры у могилы безвестной генеральши Вершининой сложился целый культ – всегда цветы, посетители. Однажды я увидел эту статую, закатанную в нижней части в бетон. Оказалось, что ее попытались похитить, но добровольные охранники работы Кюферле задержали злоумышленников, отняли статую и забетонировали. Теперь это произведение итальянского скульптора с немецкими корнями, эмигрировавшего в Россию, поставлено на государственный учет. Итак, отец работал благополучно в северной столице, немного в духе Марка Антокольского, имел много состоятельных заказчиков как портретист, и после революции, понятное дело, уехал вместе с супругой из литовско-русской семьи и 15-летним сыном. Позднее литератор гордился, что в его жилах поровну смешались четыре крови – немецкая, итальянская, литовская и русская. В семье Кюферле говорили по-русски, и мальчик, сын итальянского подданного, формально не иммигрант, рос в иммигрантской среде, и ему была с юности близка русская ностальгия. Именно поэтому он первым познакомил итальянцев с творчеством наших иммигрантов, помимо уже упомянутых Стефи, Амфитеатровым, Мережковским, в частности, с его монументальным трудом «Данте». С этой книгой Кюферле пришлось пережить немало затруднений. Он был убежденным антифашистом и даже ушел из престижной газеты «Курьера де ла Сера», дабы не иметь дела с режимом, в то время как Дмитрий Сергеевич Мережковский поддерживал Муссолини и, более того, писал свой роман «Данте» на гонорар, выделенный по приказу самого Дучи. Но ради искусства и старой дружбы с Мережковскими переводчик решился на этот большой труд, который в итоге был очень холодно встречен в самой Италии. Религиозные поиски Мережковского тут восприняли как отголоски средневекового мракобесия, в лучшем случае как проявление экстравагантной русской души, оторванной от родной почвы. Особенная дружба связывала Ринальда Кюферле с Вячеславом Ивановым, и ему на Авентинский холм в Риме он отсылал все свои публикации с пространными дарственными надписями. Они сохранились в архиве поэта. После войны миланец, родом из Петербурга, нашел себе новое поприще, стал писать на итальянском либретто для русских опер, которые во множестве ставили в миланском «Ла Скала». Таким образом, арии римского Корсакова, Стравинского, Мусоргского исполнялись в те годы на тексты Кюферле. Теперь его тексты больше не поют. Победил новый подход исполнения на языке оригинала. От русской культуры его отвлекала лишь одна страсть – любовь к антропософии. Ознакомившись с учением Рудольфа Штейнера, он почувствовал в нем нечто очень родное. При фашизме заниматься антропософией он открыто не мог, а с падением режима стал издавать первый такого рода в Италии журнал, так и называемый «Антропософия», став живым классиком этого вероучения. Однако самые главные мотивы его творчества – иммиграция, ностальгия, изгнанничество, насильственное раздвоение между дальними культурами и попытки их связать, построить между ними мосты, даже свою личную судьбу. Об этом он пишет в сборнике биографических эссе «Персоны и персонажи». Один из его самых лучших романов тоже посвящен первой волне, еще тогда так не обозначенной. Назван этот роман символично «Экс-русси» – «Бывшие русские». для иммигрантов из Парижа, и она еще ждет своего переводчика. Вот так уж получилось, что Кюферле перевел около 20 книг с русского на итальянский и написал примерно столько же, но из его собственных произведений не переведено пока ни одной фразы.
О Ринальдо Петровиче Кюферле рассказывал его первый биограф Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». 27 февраля исполняется 70 лет выдающейся итальянской оперной певице сопрано Мирелле Фрейни. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Очень хорошо помню одну виниловую пластинку с моцартовской «Козе фан тутте», «Так поступают все», которую могла рассматривать в детстве часами. Хотелось разглядеть лица тех, кто пел завораживающими голосами, пел особенно. Собственно, так пели только они, с пластинки. Врезалось в память имя Мирелла Фрейни. С ним срослось другое имя собственное – «Ла Скала». А гораздо раньше в Москве дважды триумфально гастролировал театр. Вернее, привычно хорошо для себя. Но это стало откровением для страны, привыкшей гордиться отечественной оперной школой, но так и не освоившей настоящее итальянское бельканто. Это теперь многие российские солисты, учившиеся в Италии, успешно выступают на лучших оперных сценах мира. А в те времена разве что Елена Образцова и Владимир Атлантов могли конкурировать с итальянцами. Важно еще, что «Ла Скала» был не группой солистов, пусть и превосходных, а настоящим вокальным ансамблем. Но все же даже в таком выдающемся окружении выделялась Мирелла Фрейни. Она дебютировала в 10 лет с арией «Мадам Баттерфляй» в радиоконкурсе для детей. Известный тенор Беньямино Джилли рекомендовал ей прекратить петь, чтобы не погубить голос. 7 лет Мирелла его берегла, следуя наставлениям взрослых. А в 17 продолжила учиться. Дебют случился в Модене в 55-м в роли Микаэллы из «Кармен». В честь Микаэллы певица назвала дочь. Однажды во время исполнения «Кармен» в Зальцбурге великий Караян прекратил дирижировать и предложил оркестру просто следовать голосу любимой певицы, с которой он проработал 16 лет. И другой не менее красноречивый эпизод. После спектакля «Богема» в «Ла Скала» Караян сказал Фрейни: «Я плачу второй раз в жизни. Первый раз был, когда умерла моя мама».
На этом мы заканчиваем «Европейский час поверх барьеров». Программу подготовили режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.